телехранитель.
Уважаемые дамы и господа, не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры. Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе. Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Перед началом программы не забудьте выключить телевизор.
Добрый вечер. В эфире «Телехранитель». Программа о сути телевидения. Те, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева. Как всегда, по воскресеньям говорим мы с вами о персонах, программах, событиях, антисобытиях, которые влияют на то, каким наше телевидение будет сегодня и завтра. И сегодня у нас трагическая программа. Мы вспоминаем Льва Николаевича Николаева, который вчера ушел из жизни, нашего любимого телеведущего, телепросветителя. А тяжело такие программы проводить. Лев Николаевич неоднократно был гостем этой программы в этой студии. А сегодня пришли его вспомнить люди, которые с ним работали. Это режиссер Виктор Ющенко. Вот я как раз у Виктора перед входом в студию спросила, сколько лет. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Он сказал, 22 года, да, с Левом Николаевичем. Все его фильмы делал. И Александр Викторович Митрошенков, вице-президент Академии телевидения. У Александра Викторовича множество должностей, но главное, что он продюсер всех работ Льва Николаевича. Добрый день, Александр
Добрый
Викторович.
День.
На связи у нас по телефону будут руководители телеканалов, для которых Лев Николаевич делал программы. Это канал «Культура», Сергей Шумаков, это первый канал, Константин Эрнст. И должен быть на связи Николай Николаевич Дроздов, давний друг Льва Николаевича. Ну что, я вот каждый раз, начиная эфир, говорю, что это программа о тех, кто олицетворяет собой суть телевидения. Лев Николаевич был, в общем, трудно говорить «был», все равно он есть. Суть того лучшего, что в нашем с вами телевидении еще есть, потому что он для меня всегда воплощение не просто телепросветительства, но воплощение той интеллигентности, которой нашему телевидению, может быть, так не хватает, и своим присутствием в эфире Лев Николаевич, может быть, оправдывал многое другое, что наше телевидение себе позволяет. Трудно говорить, но все-таки, наверное, мы вспомним Льва Николаевича сегодня не просто добрыми словами, а поговорим о том, что этот человек для нашего телевидения сделал. Ведь он начинал за кадром, да? Он начинал как... Вообще начинал как ученый. Я правильно понимаю, да? Он физик.
Физик по образованию,
он очень хороший ученый, замечательный ученый. Как он попал на телевидение, Виктор?
Вы знаете, он случайно абсолютно попал на телевидение. Еще учась в университете, случайно, может быть, и не случайно, он снимал еще в 57-м фестиваль молодежи проходил. И он снимал от университета на простую кинокамеру все, что происходило в Москве в это время. Вот. И потом монтировал это все на Мосфильме, вот каким-то вот таким образом он туда...
Чем это была монтажная Эльдара Рязанова?
Эльдара Рязанова, да.
То есть это такая история связи.
А вчера, когда были сюжеты, по телевидению мелькнул кадр, когда в программе «Очевидное и невероятное» Капица просто позвал его в кадр и сказал, что этот человек обычно работает за кадром, но пора ему появиться. То есть он делал дальше «Очевидное и невероятное», да?
Нет. Он потом... он долгое время был редактором «Очевидного и невероятного», и потом... Это уже такие детали, в которые я...
Я могу просто один эпизод рассказать.
Да, Александр Викторович.
Он закончил МГУ физфак, и он занимался физикой морей. И одной из первых его экспедиций была связана с Байкалом, где в это время приехала делегация чешского телевидения, документальных фильмов, которые снимали фильм о Байкале. И они совершенно случайно нашли Николаева, который все там знал. И он включился в процесс настоящего большого документального кино. И это уже была серьезная работа. Тогда практически, где юный Николаев, это было кино, которое сразу было с премьерой в Чехословакии, в Праге. И можно сказать, он сразу сделал работу, которая была отмечена премией. Вот с этого он уже по-настоящему заболел. И дальше, конечно, было очевидно невероятное. И долгие годы работы за кадром. То есть автор, который был автором, и которого не видел никто.
А потом настало время, когда он стал не просто закадровым смыслом, но и лицом, причем лицом нашего телевидения. Мы дозвонились до Константина Эрнста. На Первом канале выходили многие проекты Льва Николаевича. Добрый день, Константин Львович.
Добрый день.
На Первом канале выходили самые значимые премьеры последнего времени. Это и «Братство бомбы», и другие проекты Льва Николаевича. Почему это настолько важно было для крупнейшего канала страны иметь вот такого человека в своем эфире?
Ну, во-первых, я хотел бы выразить соболезнования родным и близким Льва Николаевича, потому что, несмотря на то, что он давно был болен, и, в общем, мы это знали, но родные и люди, которые, с которыми Лев Николаевич работал, поддерживали его всячески, и, слава богу, ведь все эти годы, хотя он уже и был болен, он продолжал активно работать, и мы действительно сделали несколько больших документальных сериалов, планировали еще, он выходил с еженедельными программами. Я думаю, что, знаете, обычно, когда умирает выдающийся человек, все говорят о том, что вот этого не сделал, это не получило должного внимания, здесь коллеги не ценили. Я думаю, что с Львом Николаевичем была такая счастливая ситуация. Коллеги отдавали себе отчет, что он такой, очень ценили. Я думаю, что у Льва Николаева ТЭФИ было больше, чем у кого бы то ни было. И он, во всяком случае, последние 10-15 лет получал от с профессионального цеха, да и от многих людей, которые просто любят умное телевидение, эту заслуженную популярность, славу. И, в общем, он на самом деле был воплощением представления о документальном телевидении. И единственное, я жалею, что он не создал документального канала, такого русского Discovery, которое, если уж кому-то можно было и нужно было создавать, так это в первую очередь ему.
Вот сейчас Александр Викторович сказал, что есть еще работа, которую Лев Николаевич успел, к счастью, закончить и сдал.
Это по кино и телевидению, да?
Да, и про Арктику. То есть еще две работы, которые мы можем увидеть, премьеры,
ну,
да?
Ну, безусловно, это покажем. И будем счастливы это показать и в первую очередь в память и в знак нашей любви к Льву Николаевичу.
Вот говорят, что незаменимых нет, но все-таки Лев Николаевич — человек, которого заменить невозможно. Как вам кажется, вообще как-то просветительское телевидение без Льва Николаевича изменится?
Я думаю, что это идиотская фраза, приписываемая Сталину или кому-то из сталинских наркомов. Чем меньше мы ее будем цитировать, тем лучше, потому что незаменимые есть, и особенно в науке, в творчестве, присутствие или отсутствие конкретных индивидуумов либо делает нашу жизнь глубже и богаче, либо человечество ждет годы или десятилетия для того, чтобы обрести какое-то открытие или пережить какой-то художественный опыт. И я думаю, что никто сейчас Льва Николаевича по своему статусу и значению заменить не может. Он незаменим. С течением времени, конечно, появятся какие-то яркие авторы в этой области, но они всегда будут помнить, что первопроходцем были Лев Николаевич сначала в тандеме с Сергеем Капицей, а потом со своими молодыми коллегами. Это то же самое, как вот погиб Сережа Супонев, и никакого человека более яркого, чем он в детском телевидении, до сих пор появился.
Лев Николаевич сделал огромное количество потрясающих работ, но, наверное, у каждого из нас есть какой-то самый яркий или фрагмент, или открытие, которое Лев Николаев подарил нам как зрителям. Вот вы можете сказать, чем он вас наиболее поразил и удивил, не как руководителя канала, которому он сдавал свои работы на канал, а как зрителя?
Да, тем, что он был абсолютно универсальный, почти ренессансный человек по знаниям, по способности очень просто и доступно рассказывать о сложных и многогранных вещах, причем как в области любого направления науки, так и в истории, в психологии. Я думаю, что такие люди появляются редко. И то, что нам посчастливилось работать с ним и видеть его работы, это большое наше личное счастье.
Спасибо, Константин Львович.
Спасибо.
Да, у меня тот же вопрос к вам, уважаемые Александр Викторович, Виктор. Вот для вас какая самая яркая? Вы, наверное, трудно вам представить себя со стороны зрителей, вы эти программы делали, но что-то наиболее яркий какой-то эпизод, вот все равно, как бы долго с человеком не общался, есть какие-то самые яркие вот такие вспышки. Александр Викторович, для вас Лев Николаев, это первый образ, который возникает в сознании, это что?
Вы знаете, я просто расскажу одну историю. Это был 93-й год, 3 октября, мы все были, и вот видите тоже, мы были вместе в Тольятти, вместе с большой группой. Там была Нина Анинашвили, балерина. Там был замечательный режиссер Вадим Абдарашитов. Несколько замечательных, там, Олег Борисов, актер. И вдруг неожиданно в Москве расстреливают Белый дом. Происходит что-то страшное. Причем мы оторваны, не работают телефоны, мы не можем ничего узнать. И в этот момент тогда Лев Николаевич сказал... фразу, он говорит, давайте мы сейчас, мы не знаем, что будет происходить, давайте мы сейчас соберем всех людей. Это очень были замечательные актеры, писатели, поэты, был Андрей Вознесенский. И запишем наш взгляд на то, что происходит, потому что мы не знаем, если что-то останется от нас, может быть, это запись. Я помню, что в одном из этих номеров мы собрались, со слезами говорили, что мы не хотим гражданской войны, кровопролития, мы хотим чего-то еще, и говорили все. И вот этот человек, то есть он всегда, с одной стороны, он был действительно выдающимся человеком, вот, который понимал, что нужно быть гражданином, и с другой стороны, он был все равно телевизионщиком. То есть он был человеком, который придумал реальное документальное кино как документальную драму. То есть то, что сегодня очевидно, и то, что все делают, придумал он сам. И для меня вот этот человек, который тогда собрал всех нас в этом номере и сказал, пишем мотор, он так и остался.
Виктор, а вот за эти 22 года для вас, Лев Николаевич, когда, ну, может быть, самое запоминающееся из этого огромного потока общения с ним, как с человеком, как с автором?
Я даже не могу, наверное... Просто вся жизнь рядом с ним, которая вот у меня прошла, да, и как бы то, что мы делали, и любое общение было настолько для меня значимо и настолько как бы мне дорого и близко, я даже не могу вот...
Знаете,
вспомнить,
Константин что-то. Львович сказал, что он ренессансный человек. Это, наверное, действительно так, потому что человек, который абсолютный профессионал физики, рассказывал о деятелях культуры в цикле «Гении и злодеи», как будто он изучал всю жизнь только искусство, да. А я помню потрясающую историю, когда один раз ночью я слушаю, идет фоном у меня телевизор работает, идет программа его «Гении и злодеи». Я думаю, господи, про какого-то ученого рассказывает, такой позор, а я его не знаю. Вот какой-то вот наш Лев Николаевич знает, а я нет. Потом что-то вот одно этот человек открыл, другое, третье. Думаю, что-то не то. Даже Лев Николаевич знает такого. Ну, это бы уже весь мир знал. Только потом я поняла, что это была ночь на 1 апреля. И это был цикл. Он придумал Шишикова такого. Да, по-моему, Шишикова он был. На полном серьезе, нигде не выдав вот улыбку, он сделал этот потрясающий, академический, в лучшем смысле слова, розыгрыш на Первом канале. Это было воспринято как, по-моему, какой-то образец жанра.
Он был очень, очень веселым, очень заводным на самом деле, и всегда с ним было интересно. То есть, ну, это...
И как его любили все коллеги, ведь это и как человека, и как профессионала. Вот Константин Львович сказал, что он больше всех тыфи. Вы-то это знаете лучше меня, но любой человек, который заходил в кабинет к Льву Николаевичу, увидел вот эти вот ряды. Такого нет ни у кого реально больше среди самых профессионалов высшего уровня.
И при этом никто не завидовал.
Нет, но все знали, что это абсолютно заслуженно.
И знаете, вот я... У него... Он сдавал участие в университете, он сдавал экзамен Ландау по физике. То есть это было поколение людей, которые уже молодыми пришли. Помните, поколение физики, лирики?
Да.
То есть вот это вот желание быть свободным, говорить то, что думаешь, оно очень помогло ему, потому что даже вот первая его большая серьезная работа уже документалиста известного, это 87-й год о Чернобыле. Mm-hmm. Это фильм, который получил сразу премию, где он тогда говорил о том, насколько мы были виноваты, скрывая о том, что была авария. Он рассказывал подробно, почему это произошло, потому что он физик. Он объяснял, почему была трагическая история с академиком Легасовым, который покончил с собой. И все, что тогда было сказано, можно показать сегодня, вот сейчас, после катастрофы, да, в Японии, этот фильм будет звучать настолько остро и современно. Видимо, в этом и есть талант такого настоящего большого художника, что все, что он делает, не умирает никогда.
И мы последние годы уже видели, что человек очень сильно болен. И меня вот потрясло, Виктор сейчас сказал, что, оказывается, он болел уже 15 лет. Это мы уже узнали, когда болезнь вошла в тяжелейшую стадию.
Да.
А до этого человек... Я почему еще сказала, что, наверное, важно об этом сказать в эфире, потому что, наверное, веря в науку и в свои академические знания, человек себе на столько лет смог продлить жизнь, не сдаться. Виктор, может, вы немного расскажете, ведь это настолько тяжело жить с болезнью. Как Лев Николаевич, в общем...
Вы знаете, наверное, он просто вовремя... Ну, сейчас трудно об этом говорить, что вовремя. Наверное, все-таки вовремя он понял, что нужно делать. И он же ездил и в Германию, и он практически каждый месяц ездил в Обнинск на облучение. И... Причем при этом никто никогда не знал,
не
что
знал.
Он болен.
Да?
Никто. И при этом создал вокруг
За эти 15
себя...
лет сколько он сделал шедевров,
да.
Действительно.
Ну, и самое главное, что он сумел собрать вот
команду,
которая все эти годы работала рядом. Там были и молодые, и вот надо отдать ему должное, что он не побоялся, когда мы только начинали еще вот... Проект «Гении и злодеи» пришли абсолютно молодые ребята, и после ВГИКа... И...
У которых не было таких академических
вообще,
знаний, как
и
у него.
Просто он давал им возможность все что угодно делать, то есть там вплоть до новых форматов, ну, как бы в формате гениев, но вот это его... Я бы сказал, внутренняя молодость, которая в нем сидела, она сидела в нем до последнего времени.
Мы сейчас вынуждены прерваться на короткий выпуск новостей на «Эхо Москвы» и вернемся в студию телехранителя. Мы вспоминаем Льва Николаевича Николаева, который вчера ушел из жизни. Мы продолжаем программу «Телехранитель». Сегодня мы вспоминаем Льва Николаевича Николаева, замечательного телеведущего, потрясающего человека, просветителя, истинного интеллигента. Может быть, последнего такого человека на нашем телевидении. То есть другого такого сейчас вспомнить невозможно. А в студии у нас Виктор Ющенко, режиссер, который 22 года делал вместе с Львом Николаевичем все его программы. Александр Митрошенков, продюсер его всех проектов. Лев Николаевич часто бывал в этой студии у меня в гостях. Мы нашли небольшой фрагмент. Давайте сейчас послушаем его. Лев Николаевич, вам часто приходится видеть в эфире то, что вызывает у вас отторжение, как у человека, занимающегося наукой не первый десяток лет?
Увы, да. Увы, но это совсем не новое явление. Это уже достаточно давно существует, но, к сожалению, не сокращается, а все более и более того. И я боюсь, что этот процесс пока что, ну, неуправляемый. Пока нет ни предложений даже, не то что механизмов, каким образом это сделать. Хотя рецепты очень простые, понимаете. Здесь ведь два подхода. Первый из которых как-то решился лет 15 тому назад, когда упразднили фигуру редактора как человека ответственного за содержание выходящего в эфир. Под предлогом того, что все прежние редакторы были цензоры, и вот нам теперь это все не нужно... Открыли широко двери, и, пожалуйста, говорите, пишите все, что угодно. И поэтому исчез последний рубеж, на котором еще можно было каким-то образом влиять. И это первая трудность, которая существует по сей день. Раньше была определенная система, и в Академии наук был специальный отдел, в котором, так сказать, ну, специальным образом исследовались те или иные публикации. Без визы их нельзя было публиковать ничего. Все вот такие спорные вещи, где не было конкретных, очень серьезных ученых, которые сами могли визировать тот материал, который выходил. Но теперь в Академии наук тоже существует такая группа товарищей, которые пытаются... Пытается организовать эту работу так, чтобы, Ну, хотя бы к ним приходили советоваться, хотя бы хоть что-то. Но вы понимаете, что пока все это на уровне такой, ну, очень слабой добровольной организации, которой абсолютно никто не хочет туда идти. Но есть вторая, есть, так сказать, некая определенная журналистская ответственность. Понимаете, когда вы пишете о каком-то событии, вы не можете искажать суть этого события, иначе вас потащат в суд, там сделают всякие неприятности. И этот страх попасть в подобную ситуацию заставляет быть достаточно осторожными. Но когда существует армия любителей сенсаций, и когда существует армия людей, которые спекулируют на этом желании людей познать тайны, познать то, чего еще как бы закрыто наукой, закрыто от науки. Вот, увы, наука не всесильна, у нее тоже есть определенное время для того, чтобы понять те или иные явления. Есть целый ряд вещей, которые пока что еще не поддаются вот такому прямому считыванию. И тут же вот немедленно появляются люди, которые с удовольствием высказывают свои мнения, быстренько называют это теориями, и быстро-быстро несут в эфир и в газеты публиковать это.
Откуда же простому зрителю знать, правда это или неправда, хорошо это или плохо, что нам рассказывают в эфире?
Когда-то давно Аркадий Бенедиктович Мигдал, академик, мудрец, совершенно замечательный человек, которому приходилось много раз сражаться со всевозможными псевдонаучными материалами, высказываниями, фильмами и тому подобными вещами, он, в конце концов, предложил самый простой путь. Пожалуйста, вы публикуйте все, что вы хотите, но рядом вы, пожалуйста, опубликуйте точку зрения людей, по-настоящему занимающихся этим делом. Ведь, понимаете, вся штука в том, что все то, что публикуется в подобных фильмах, это точка зрения последней инстанции. Вот как бы вот именно так и никак иначе. Разумеется, простой зритель не может отделить зерна от плевел, и когда пишут в субтитрах какие-то, так сказать, звания академик Академии информатизации или подобных академий, считать мать мучая, вот, то это вроде бы вызывает уважение. Это не просто человек с улицы, а вот человек что-то смыслящий. Но в основе лежит просто обыкновенная, ну, жажда чуда, которая живет в каждом из нас. В каждом из нас. И мы готовы верить чуду. Когда мы видим что-то такое непонятное, и нам пытается что-то объяснить, мы готовы этому верить. И против этого невероятно трудно бороться. Мы пытались много раз это делать. Зритель и читатель склонен больше верить невероятному, нежели очевидному, нежели вот таким серьезным объяснением, которое может дать наука.
Мы с вами сейчас послушали фрагмент программы в 2006 году. Она была, как напоминает мне, расшифровка. Но, в общем, абсолютно, по-моему, все это свежо. И, к сожалению, все эти темы вынуждены бороться с теми же самыми антинаучными мельницами. И главное, что я пока слушала, я поняла, что кроме сути мы еще этот дивный голос потеряли. Дивный, которого нет ни у кого больше на нашем телевидении.
Такого мы никогда не услышим.
Да, такого голоса. И насколько сложно было Льву Николаевичу делать, но смотрите, работая на, с одной стороны, делая для академического достаточно канала культуры, для интеллигенции, да, с другой стороны, для канала, который покрывает 98% аудитории страны, для первого, он ведь ни там себе не изменял. Эти программы, нельзя сказать, что вот для культуры мы сделаем так, чтобы это поняла интеллигенция, а для массовой аудитории на первом иначе. Да, Александр Викторович?
Да, я скажу вещь очень тяжелую. Он уже лежал 2 месяца в больнице, и мы хотели продолжить запись. И мы писали «Последние гении и злодеи» в больнице. Мы делали такой интерьер непонятный, и он вставал с кровати и записывался. Я надеюсь, что эти все программы обязательно увидим.
У нас на связи по телефону Сергей Леонидович Шумаков, генеральный директор канала «Культура». На этом канале выходило несколько замечательных циклов. Добрый вечер, Сергей Леонидович.
Добрый день.
Трудно задавать какие-то вопросы. Для канала «Культура» то, что делал Лев Николаев, насколько это было значимо и значимо сейчас в контексте вашего канала?
Вы знаете, я бы в такой день вот не стал бы акцентировать внимание на значимости Льва Николаевича для как-то отдельного канала. Дело в том, что Лев Николаевич представляет наше телевидение в целом и в лучших образцах. Вот вы знаете, я сейчас слушал ваших гостей, слушал Льва Николаевича, и я пытался найти какое-то вот слово очень точное, которое могло бы определить его значение для нас и для современного телевидения. Я вдруг понял, что ничего лучшего нельзя придумать, как название вашей программы. Лев Николаевич был вот в полном смысле этого слова телехранителем. Знаете, этих людей очень мало вообще. По определению, вот я знал еще одного близко такого человека, это Виталий Николаевич, Виталий Яковлевич Вульф, который тоже был вот телехранителем. Это люди, которые сохранили для нас в тяжелейших условиях, во-первых, школу, во-вторых, традицию, в-третьих, интонацию. И что чрезвычайно важно, они были такими рыцарями прошлого. И для меня вот Лев Николаевич чрезвычайно дорогой человек, потому что я начинал еще на Первом канале работать с ним, и поэтому считаю, что это одна из самых таких больших потерь для отечественного телевидения, для культуры нашей в целом.
Ну, вот сейчас Виктор Ющенко, который с ним много лет работает, говорит, что он рассказывает о том, как он создавал свою команду, и все-таки есть надежда, что те циклы, которые, что называется, запустил Лев Николаевич, они продолжатся и на вашем канале, и вот на Первом, наверное. Ну,
да, конечно, потому что я надеюсь, что найдется кто-то, кто продолжит эту традицию, кто сможет поддержать вот эту уникальную школу, ведь самый такой страшный удар был нанесен сразу после того, что мы называем перестройкой, прежде всего по научному и документальному кино, да, то есть вот наиболее уязвимые вот такие точки были связаны как раз с этой потрясающей советской школой, уникальной абсолютно. И Лев Николаевич смог ее сохранить, смог ее продолжить. Я надеюсь, что он передаст ее в хорошие руки, и эти хорошие руки будут продолжать дело его жизни. Во всяком случае, у нас есть несколько циклов, и сейчас в студии у вас находятся продюсеры и создатели программ, которые делал Лев Николаевич. Я имею в виду прежде всего «Черные дыры», «Жизнь замечательных людей», «Генералы в штатском». Вот это моя личная просьба – память о этом удивительном и невероятно мудром и тонком профессионале. Я очень надеюсь, что его дело будет продолжено в конкретных поступках, в конкретных делах, в конкретных программах. Вот примерно так.
Спасибо, Сергей Леонидович.
Спасибо вам.
Да, у нас на связи по телефону был Сергей Леонидович Шумаков, генеральный директор канала «Культура». На «Культуре» выходило несколько циклов, которые делал Лев Николаевич как руководитель программ. Вот достаточно редкая ситуация, я думаю, Александр Викторович подтвердит, когда человек мне, являясь лицом Первого канала, он все-таки выходил в эфир как ведущий на Первом, он совершенно был вне этих корпоративных каких-то сложностей, по-моему. Я никогда не видела, чтобы люди с других каналов как-то относились к нему как к конкуренту, например, да, и он спокойно делал для ВГТРК, канала «Культура», продукт. То есть это вот человек, который был над суетой, по-моему.
Ну, я скажу, вот можно опять на секунду уйду в другое? У него была мечта, которую он практически осуществил. Эта мечта была снять документальные сериалы, то есть настоящие документальные сериалы, которые бы отражали то, что изменило мир. Первая вещь, которой он коснулся, это была тема «Братство бомбы». Это как создавалось атомное оружие, как создавалось вообще, развивалась ядерная энергетика. Это был такой настоящий блокбастер, где 7 серий.
Научный блокбастер.
И когда была доля за 30, то есть когда он стал лидером эфира, понятно, что это была большая удача. Второй блокбастер, который он был в эфире, тут очень было важно то, что скажем, тот же Константин Эрнст, он все-таки из, тоже из...
Это генетика, да?
Генетика, да, это называлось код жизни, потому что сам Эрнст из семьи ученых, и было опасение, что будет трудно показать именно вот такие сложные материи, как генетика, но просто генеральный директор в это поверил, это получилось. Сейчас вот две работы, которые завершены, которые тоже, на взгляд Льва Николаевича, должны были перевернуть мир, это работа под названием «Телевидение», потому что оно перевернуло мир, и компьютеры. То есть это история такого кино и телевидения, которое взорвало цивилизацию в 20 веке. И последняя «Арктика», потому что он предчувствовал, что именно «Арктика» станет ареной страшной борьбы, и вся историческая логика «Арктики», потому что там находятся сейчас самые большие запасы нефти, газа, и не случайно сейчас вокруг этого заворачиваются огромные страсти, называется «Страсти по Африке». По Арктике. И дело в том, что эти все работы, конечно, он хотел видеть на Первом канале. И я очень рад, что они завершены, он успел, потому что именно вот на прошлой неделе была поставлена точка. То есть вот, собственно, все четыре основные точки, которые перевернули цивилизацию, они завершены. Он успел. Я говорю к тому, что, конечно, он очень ценил культуру, потому что это был его родной канал. И он к ней относился как сам человек, который работает с культурой. Но для него все-таки он был очень масштабный мастер. И для него, конечно, аудитория большого канала, как первый, была принципиально важна.
Мы дозвонились до Николая Николаевича Дроздова. Здравствуйте, Николай Николаевич.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои, здравствуйте.
Вы, как я понимаю, много лет дружили с Львом Николаевичем.
Да, для меня это, конечно, невосполнимые потери, потому что мы с 60-х годов, когда только началась вот передача «Очевидно невероятно», где он был редактором, это они вместе с Сергеем Петровичем Капицей создавали эту передачу, и он у него был, конечно, главным по содержанию, по привлечению гостей. И это было все в одной комнате, был такой научно-популярный редакции научно-популярного телевидения в Останкино. И там сидели мы в одной большой комнате рядом. Клуб «Участник» с дорогим Юрой Сенкевичем. Лёва сидел просто безвылазно там, потому что он был редактором. Но Сергей Петрович приходил, он замечательный ведущий, но редактор-то работает постоянно. И приходил, конечно, Александр Михайлович Гуриди, основатель нашей передачи «В мире животных». Потом Василий Михайлович Песков и я, ну, а сидел все время там тоже Леша Макеев, ныне здравствующий. И вот сейчас мы потеряем человека, ну, уже потеряли, к сожалению, ужас наш такой. Это, ну, человек, который, в отличие даже от наших других редакторов и ведущих, он всю жизнь посвятил телевидению. Он был и редактором, и потом ведущим программы, помните программу «По знакам Пи»? Потом он создал еще целую цивилизацию, это целая компания, которая ведет такие, он создал такие передачи потрясающие, в том числе «Гении и злодеи, уходящие позже». А потом, ну, все, что касается современной культуры и истории культуры. То есть я считаю, что он был, ну, гениальным культурологом. И вот слово «цивилизация», мы же говорим о том, что мы сейчас какая-то там, значит, пятая-шестая цивилизация, да, и они сменяются. Он был настоящим лицом вот нашей, я надеюсь, не уходящей еще цивилизации, потому что, ну, телевидение, знаете, оно может развлекать, ну, это занятие, может быть, достойное для отдыхающих, может информировать, что интересно всем, может просвещать. Вот это просветительское телевидение, ну, по сути дела, апостолом которого был Лев Николаев, это вот действительно то самое главное, что он сделал, и что он, по сути дела, возглавлял под названием цивилизации. Это был действительно апостол цивилизации. А с точки зрения человеческой, ну, чудесный друг. И, знаете, ну, я у него в гостях туда бывал, его товарищ, жена так угощает этими всеми пирогами, впрочем, а дочки его. Она же Тамара Николаева, она у нас работала редактором «В мире животных». И она такие книжки детские пишет чудесные. А дети-то, а Аня и Маша, они 100 рублей на телевидении. То есть он всю семью увлек. То есть это человек
преданы настоящему большому, хорошему телевидению. И вот потеря его, конечно, невосполнима, и это большое горе для не только семьи, но и для близких друзей. Большая потеря для всей культуры нашей страны, если не сказать мира, потому что он получал международные награды, как вы помните. На международных фестивалях. Это человек мировой культуры.
Спасибо вам, Николай Николаевич, за этот отклик.
Да,
да. Спасибо. Вот вспомнил Николай Николаевич его замечательную семью. Действительно, это надо отдельно надо сказать, как он любил и семью, и дочек, и внуков, своих замечательных мальчишек, да, Виктор?
Внуки просто для него были. У него на столе стояли фотографии только внуков, и он, конечно, млел от них. И, ну, вы же понимаете, да, две дочки, жена, а тут два пацана, которые и замечательные мальчишки. И я вот буквально вчера отвозил Тамару на дачу, и там рисунок такой детский, любимому деду с днем рождения, каракули такие детские. Он, конечно, млил, конечно.
И но для этих мальчишек этот дед, который дед навсегда останется каким-то,
я надеюсь, да, это
совершенно замечательным образом деда. И
ну, вот Маша, скажем, она тоже продолжает целую линию, потому что Лев Николаевич запустил такой цикл о Пушкинском музее, и сейчас в эфире канала «Культура» выходит программа, которую делает Маша «Пятое измерение». Но я сейчас скажу один эпизод, который вообще неизвестен. Это касалось 96-го, 99-го года. Там появился один олигарх, который создавал новую партию, и который неожиданно, сделав какие-то собственные исследования, пришел к выводу, что самое правильное название для этой политической партии — слово «цивилизация». Вдруг выяснилось, что оно зарегистрировано, что есть все права у господина Николаева. Он тогда прибежал к господину Николаеву
покупать,
да. И он что только не обещал.
Не на того нарвался.
Да. Он обещал и деньги, обещал взять в эту партию.
И очень удивился, что не все продается.
Да, и казалось, что, между прочим, человек имел отношение к телевидению, то есть он был очень серьезный тогда на телевизоре человек. Вот. Но Лев Николаевич жестко уперся и сказал, что он даже это не хочет обсуждать. Я очень счастлив, что «Цивилизация» стала, так и осталась «Цивилизация» как телекомпания.
И это навсегда связано с Львом Николаевичем.
И навсегда связано с ним.
Он всегда ездил на конкурсы журналистские вот на ТЭФИ регион. И как его обожали вот региональные журналисты, на мастер-классах сидели. Вот, казалось, он не устраивал никаких фейерверков, как некоторые телеведущие приезжали и показывали шоу.
Да.
Он садился и спокойно начинал разговаривать. Ну, в общем, невозможно было оторваться, конечно. Даже те, кому я рассеятельно беспечная, тоже царство и небесное, она всегда говорила, что она сидит и слушает, открывши рот. Вот. Потому что, говорит, мне это не нужно по работе, но это так интересно. И застолье в любом, котором продолжались, это был совершенно неподражаемый человек.
У нас даже есть традиция, мы всегда отмечаем дни рождения всех наших сотрудников на студии. Вот. И Лев Николаевич завел такую традицию, и на каждый день рождения именинник обязательно получал вам письмо.
Он писал?
Нет,
да?
Нет? Там было вложено денежка такая, потому что мы же все там, каждый накрывал, ну, насколько мог. Да,
ну, а что, ну, кстати, надо сказать, что вот Александр Викторович подтвердит, что Лев Николаевич — это единственный человек, чей день рождения отмечался в зале летучек директората Первого канала. Никогда и никто больше, там только работают. И вот Александр Викторович и Константин Львович отмечали день рождения, пригласили Льва Николаевича, и он был тронут совершенно тем, что...
Но в качестве подарка Первому каналу он всегда приносил, помнишь, новую премьеру?
Да, он всегда приносил с собой диск и показывал отрывки из того, что он уже опять сделал Виктора. Но ведь все-таки человек, Лев Николаевич, не мог останавливаться. Вот он, наверное, о чем-то мечтал, он планировал еще какие-то идеи, работы, которые не успел довести.
Он, наверное, надо было раньше, наверное, вот мы с Тамарой говорили, с его женой, и уже в больнице последние дни Тамара уговорила все-таки его начать писать. Он уже не мог,
как жалко,
и он
наговаривал,
да. И вот они успели, как Тамара сказала, наговорить всего 12 страниц. Всего 12.
Действительно, невосполнимое. Говорит, надо было и книги записывать,
издавать.
Я скажу еще,
да,
такую.
Ну, вот.
Лев Николаевич дружил с Башметом. Есть целая программа, называется «Вокзал мечты Башмета». И когда у Юрия Абрамовича должен был быть юбилей, мы стали советоваться, вот как поступить. Хочется выпустить книжку Башмета. Много встреч, много историй от Рихтера, там, Шостаковича, да, всех. И я ему сказал, а вы вот встречаетесь с Левом Николаевичем и наговариваете ему книжку. И они сели и 4 вечера проговорили. И вышла блестящая книжка, которую Лев Николаевич фактически сложил ее в целостное произведение. Я тогда был потрясен, что все-таки это действительно, вы знаете, вот человек, вот, знаете, уже да, теленачальник, уже там у него большая команда людей. Он сам сел, взял ручку, взял диктофон. И появилась книга. И он хотел в этом году, уже потому что близится новый юбилей Юрия Башмета, продолжить, чтобы появилась книжка другая. А та книжку перевели на японский, на английский, на французский, на многие-многие языки мира. То есть он был действительно журналист в крови. То есть для него вот ручка и бумага – это было то, что вот было каждый день. И, конечно, жалко, что нет его книжки.
Только своей книжки.
Я очень рад, что... Первый канал, я надеюсь, покажет во вторник, я не знаю, когда там будет по сетке. У него был фильм такой, немножко с иронией, сделанный о самом себе к юбилею, к 70-летию. И сейчас Первый канал решил показать, когда Николаев говорит сам про себя.
Да, жалко, много чего не успели спросить, хотя, в общем, общались и... задавали вопросы, слушали, открывши рот, все равно... А вот удивительно еще и то, что Николай Николаевич сейчас вспоминал о том, сколько лет работал на телевидении Лев Николаевич, и несмотря на то, что телевидение такая сложная структура, но ведь не приелось, не надоело, ни на секунду не потерялось вот ощущение свежести, удовольствия, такого кайфа от профессии, от работы, которая была его жизнью.
Это надо, вот он всегда загорался любой идеей, любой там, и умудрялся каким-то образом увлечь всех. У него даже такие смешные были, у него всегда в столе было заготовлено там несколько таких листочков, на которых он писал какие-то названия, и вот прибегаешь к нему, Лев Николаевич, вот название там, сейчас. Открывает стол, достает.
Он как-то спорил, я просто короткую фразу скажу. Он как-то спорил с Кириллом. Игорь Кириллов, замечательный ведущий. Кто из них раньше на телевидении? Выяснилось, что они как посчитали, что Лев Николаевич раньше.
Раньше, чем даже Кириллов.
Даже Кириллов несколько месяцев.
Вот да, на 4 месяца, по-моему.
Мы сегодня вспоминаем Льва Николаевича Николаева, который вчера трагически ушел из нашей жизни, но он навсегда на нашем телевидении, в нашей памяти. Потому что человек, который сделал столько на телевидении, совсем уйти не может. Он остается в этих программах, которые можно смотреть. Сейчас и интернет есть, я думаю, и DVD есть. А во вторник прощание с Львом Николаевичем состоится. Светлая память. У нас в студии были продюсер всех его программ Александр Митрошенко, режиссер его программ Виктор Ющенко. Лев Николаевич, светлая вам память.